«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В пятницу в Цюрихе делегация Российского заявочного комитета передала президенту ФИФА заявочную книгу на проведение чемпионата мира по футболу 2018 или 2022 года. Президент ФИФА Йозеф Блаттер поблагодарил российскую сторону за представление заявки и отметил, что также получил персональное обращение от президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра России Владимира Путина. Заявочная книга, состоящая из трех томов, представляет собой масштабный документ, описывающий в 20 главах все аспекты проведения чемпионата мира 2018 или 2022 года в России. Соперниками России в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу 2018 или 2022 годов являются Англия, Австралия, США, Португалия и Испания совместно, и Бельгия и Нидерланды совместно, Япония, Катар и Южная Корея претендуют только на чемпионат мира 2022 года. О том, велики ли шансы России стать хозяйкой не только Универсиады и Олимпиады 2014, но и мирового первенства по футболу, мы говорим с футбольными обозревателями Игорем Фисуненко, бывшим сапкором Гостелерадио СССР, и Олегом Винокуровым, ведущим радиоспорта, оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Игорь Фисуненко. Насколько реалистично выглядят претензии России принять чемпионат мира 2018 года?
Добрый вечер. Если учесть расклад футбольных сил, авторитет претендентов, исторический опыт участия в чемпионатах мира предыдущих, то, если брать чисто футбольные показатели, то наши шансы выглядят не очень весомыми, скажем прямо. Как можно соперничать с такой страной, как Англия, или с такой страной, как Испания. Вот. Но есть, конечно, какие-то шансы положительные. Я думаю, об этом мы тоже поговорим. В принципе, по целому ряду факторов, о чем, может быть, подробнее, может быть, сказать позже, я скептически оцениваю эту инициативу нашего руководства.
Вопрос Олега Винокурова. Отвечает ли Россия тем стандартам, которые предъявляют чемпионаты мира по футболу?
Но если мы будем говорить о чисто футбольной составляющей, то, конечно же, нет. Все страны, которые вы перечислили, могут что-то уже сейчас предъявить. Стадионы, инфраструктуру, какие-то тут совсем, вот вы называли там США, ну так они совсем недавно, ну, относительно недавно принимали чемпионат мира в 94-м году, и с тех пор там мы можем предположить, что становится только лучше все. Но понимаете, какая вещь? Сейчас, к сожалению, все это выходит уже за рамки чисто спортивных проектов. Это, к сожалению, становится политическим проектом. Вот скоро, чуть больше месяца, уже даже меньше месяца осталось до чемпионата мира в ЮАР, и это тоже политический проект, который еще неизвестно, чем все это обернется. Уже все признали давно, что, ну, надо было сделать так, чтобы Африка получила этот чемпионат. Вот, наконец, сделали, ну, теперь посмотрим, что будет. И мы понимаем, что предстоящий чемпионат Европы в Польше и Украине – это тоже политический проект, потому что Восточная Европа, надо было что-то дать, и Олимпиада в Сочи – это, в общем, тоже политический проект, Олимпиада 2014, так что тут уж, я не знаю, если просто говорить о футболе, то, ну, близко, действительно, как правильно сказал Игорь Сергеевич, ну, как можно сравнивать Россию и Англию, Россию и США, там, ну, и все что угодно, но тут уже другие игры.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, велики ли шансы России стать хозяйкой не только Универсиады и Олимпиады 2014, но и мирового первенства по футболу, мы говорим с футбольными обозревателями Игорем Фисуненко, бывшим сапкором Гостелерадио СССР, и Олегом Винокуровым, ведущим Радио Спорт. Оба находятся в нашей студии. Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», бывший замминистра экономики Российской Федерации, сомневается в выполнимости задуманного.
В целом, эта затея гораздо приличнее, мне кажется, чем затея с проведением Сочинской Олимпиады. Потому что проведение зимней Олимпиады, подчеркну, зимней, в условиях влажных субтропиков, сама по себе весьма сомнительная. С другой стороны, я посмотрел те объекты, которые будут построены в Сочи, и что потом с этими объектами делать в регионе, где никогда не было традиций зимних видов спорта. Здесь мне эта затея нравится тем, что все-таки 13 городов. Это стимул для целого развития региона. Однако шансов, думаю, практически нет, потому что спортивные чиновники международные уже начинают серьезно беспокоиться по поводу тех темпов строительства объектов спортивной инфраструктуры для Сочинской Олимпиады. Исходя из этого, я думаю, что эта затея не более чем пиар-ход российской власти и такое определенное тщеславие.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что шансы России стать хозяйкой мирового первенства по футболу мы обсуждаем с футбольными обозревателями Игорем Фисуненко, бывшим совкором Госсателерадио СССР, и Олегом Винокуром, ведущим радио спорта. Вы находитесь в нашей студии. Вопрос, Игорь Фисуненко. Вот вы побывали еще во времена Холодной войны на крупнейших международных соревнованиях. Почему такая великая держава, как СССР, никогда на них не претендовала?
Ну, это трудно ответить на этот вопрос. Точнее говоря, это вопрос должен быть задан прежним руководителем Советского Союза. Очевидно, тогда были другие какие-то приоритеты, другой стиль мышления, другие задачи политические ставила перед собой страна, точнее говоря, ее руководство. Но, насколько я помню, я сопровождаю историю нашего футбола практически весь послевоенный период, никаких даже разговоров о том, что неплохо бы провести у нас чемпионат мира, вот начиная с 1958 года, когда мы впервые появились на чемпионате мира тогда в Швеции, действительно не было. Почему? Ну, то ли мы были скромны, то ли осознавали свои, мягко выражаясь, скромные, скажем, возможности в этом смысле. Ну, так вот сложилось, так сложилось. Сейчас я немножко, честно говоря, удивлен вот такой активностью на этих направлениях наших нынешних руководителей.
Вопрос Олега Винокурова. Становится ли вот этот выигрыш этого шанса своеобразным стимулом для развития спорта, как некоторые считают Олимпиаду 80 для Советского Союза?
Ну, здесь нет никаких сомнений. Естественно, чемпионат мира, ну, для любой страны, где угодно его проведи, не только в России, где угодно, для любой страны это большой импульс, это, естественно, множество всяких выгод, ну, и практических, и имиджевых, ну, в общем, тут даже глупо все это обсуждать. А я вот тут подумал, может быть, отсутствие какого-либо стремления у советского руководства проводить, ну, даже претендовать на проведение крупнейших футбольных соревнований было связано, ну, вот действительно с имиджевым таким моментом. Все-таки советский спорт же, как известно, считался любительским. И вот на Олимпиаду, допустим, все-таки претендовали, потому что, ну, в те годы, в 80-м году, в частности, когда прошла Олимпиада в Москве, в те годы это соревнование считалось любительским. А вот все эти буржуазные профессиональные мероприятия, типа чемпионатов мира и Европы по футболу, они все-таки были, может быть, по духу не близки Советскому Союзу, советскому так называемому любительскому спорту. Как вы думаете, может быть, да, в этом была собака зарыта?
Играли здесь идеологической составляющей, но все-таки играли с канадскими профессионалами, не стеснялись, что это профессионалы.
Ну, каждое руководство любой страны, конечно, всегда думает об имидже, об авторитете, о престиже страны и ставит перед собой определенные задачи. Я просто могу предположить, что у советских руководителей, вот начиная, скажем, с периода Брежневского и сюда ближе, у них было достаточно много других возможностей прославить страну на мировой арене, вывести ее куда-то. так сказать, поднять ее к звездам в прямом и в переносном смысле слова. У нас мы строили, во-первых, мощные всевозможные объекты за рубежом, Асуанская ГЭС, комбинат Пхилаи в Индии, целый ряд других, это во-первых. Во-вторых, все-таки у нас был спутник, у нас был Гагарин, вот такого рода, так сказать, явления, они куда больше работали на авторитет страны, чем даже победа там на футбольном чемпионате или на Олимпийских играх. У нынешних руководителей, боюсь, руки связаны, у них почти не осталось никаких возможностей для какого-то кардинального какого-то решения, для каких-то поисков каких-то побед в любых сферах, так сказать, жизни общества. И вот поэтому хватаемся хотя бы за футбол, чтобы, так сказать, притащить к себе или универсиаду, или, так сказать, зимние Олимпийские игры, или чемпионат мира для того, чтобы поднять очень сильно пошатнувшийся авторитет страны. Потому что, почему говорю пошатнувшийся, потому что как журналист-международник я очень давно наблюдаю за, так сказать, этими вопросами и прекрасно знаю, что вот если взять хотя бы период, повторяю, от второй, окончания Второй мировой войны и до наших дней, то всегда авторитет нашей страны то взлетал к небесам, спутник, Гагарин, перестройка Горбачевская, то вдруг рушился вниз. Это танки в Венгрии, танки в Чехословакии и так далее, и так далее. Вот сейчас мы находимся как раз в зоне свободного падения, скажем так. И сейчас авторитет нашей страны, ее престиж на мировой арене крайне низок. Вот что-то надо делать. Давайте попытаемся провести чемпионат мира по футболу. Это внешнеполитический, так сказать, мотив. А внутриполитический – это, естественно, стремление людей, которые, может быть, не могут дать многого народу, но дадим хотя бы зрелище, если не все хорошо с хлебом.
Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы, специалист по деятельности общественных спортивных организаций, подходит к вопросу с практической точки зрения.
Как болельщик я, конечно, хочу посмотреть футбол, болел бы за Россию на этих выборах, но, к сожалению, мешает немножко мое гражданское начало. Дело в том, что, ну, настроим мы эти 40-тысячники где-нибудь в Саранске. У нас средняя цифра посещения футбольных матчей 13 тысяч по стране за последние 10 лет. Значит, что дальше будут делать эти огромные сооружения, стадионы? На них гуси будут гулять или будут местные грызловы на них по вечерам трясти там ногами и изображать футболистов? Меня больше здесь интересует другой вопрос. Огромные расходы, гигантские расходы. И вот принято решение об участии в чемпионате мира не где-то в Думе, не где-то в Совете Федерации, не где-то в результате опроса общества, а принял один человек, Путин. Он принял решение, после чего мы стали оформлять и подавать эту заявку.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. У баснописца Крылова есть басня «Стрекоза и муравей». Начинается она так. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Да? Только на медне Россия отметила 65-летие победы. То, что ветераны остались в ветхом жилье войны, да, про это забыли. У них на руках только бумажка, указ президента, да. Ну, с этим понятно, к следующему юбилею они просто вымрут. Следующее. Медведев заявляет, что страна жизненно заинтересована в инновациях и модернизации, да. После этого бюджет образования сокращается на 15%, бюджет науки на 10%. Мало того, Дума принимает закон о полной платности среднего образования и всех медицинских услуг. Хотя весь интернет пестрит буквально воплями. Подайте, умирает ребенок, нет денег на операцию, да? Зато в Олимпиаду в Сочи вбухивается 30 миллиардов долларов.
Вопрос Олегу Винокурову. Как вы считаете, это вот одно из средств привлечь инвестиции в нашу страну, вот эти такие помпезные спортивные соревнования?
Ну, понимаете, к сожалению, мне кажется, что здесь нельзя, так сказать, смешивать все разные статьи расходов, разные статьи бюджетов. Ну, понимаете, так много люди говорят о том, что вот на что расходуются деньги. Но если бы там, на покупку футболистов, тут же не вопрос там чемпионата мира или чего. Посмотрите, каждый день кто-нибудь где-нибудь в российских клубах покупает за 20 миллионов евро, за 30 миллионов евро футболистов, платит им сумасшедшие зарплаты. Но наивно же полагать, что если бы эти деньги не были потрачены на это, то они были бы потрачены на что-нибудь полезное, на увеличение пенсий или там улучшение вот, жилищных условий ветеранов войны. Ну, нет, конечно, это совершенно разные вещи, и мы понимаем, что, естественно, если бы сейчас стояла такая вот альтернативы, или провести Олимпиаду в Сочи, или чемпионат мира, или все в стране начнут жить лучше. Ну, я думаю, что выбор был бы очевиден. Но здесь, конечно, все иначе организовано.
Марк Рафалов, бывший футболист и футбольный арбитр, ветеран Великой Отечественной войны, скептически отнесся к помпезной инициативе.
Я помню, я еще, так сказать, был при делах и во всяких комиссиях, когда готовились Олимпийские игры в Москве в 80-м году. Я помню, сколько разворовали там телефонных аппаратов и всего остального, и смета, я сейчас не помню, в каких цифрах выражалось, была превышена почти в два раза. Не думаю, что сейчас превышение будет меньше. И насчет Сочи, и насчет всех этих вот затей. Сам факт проведения какого-то крупного турнира, тем более чемпионата мира, для любой страны это престижно. Но невольно задаешься вопросом об уместности всего этого. Когда огромное количество людей живет в довольно сложных условиях, конечно, я как человек, отдавший всю жизнь футболу, был бы очень рад, что чемпионат мира проводился в нашей стране. Но я не могу оторвать это от повседневности, которая наблюдается нами.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, когда такие решения принимаются, они примерно, наверное, знают, для чего им надо. Но в отличие от той же Бразилии, где уровень жизни у нас примерно одинаковый, может быть, у них даже где-то в каких-то районах хуже, у них страна болеет футболом, они являются экспортерами футболистов в мире. У нас проведение Олимпиады в Сочи и чемпионат – это разные вещи. У нас, кроме Москвы, в городах нет ни гостиниц, ни дорог, никаких условий. Даже в той же Москве на чемпионат приезжают в основном люди даже ниже среднего уровня. И они не в состоянии даже в Москве гостиницу брать. Я не знаю, как это будет организовываться, но больше она на пиар-акция все-таки. Спасибо вам.
Как вы считаете, вопрос Игоря Фисененко, сопоставимы ли возможности России и Бразилии?
Ну, радиослушатель очень точно посмотрел разницу, скажем, футбольных держав России и Бразилии. Он, правда, не совсем точно сказал, что у них уровень жизни, наверное, ниже, чем у нас. На самом деле, там уровень жизни, конечно, выше у бразильцев. Но дело не в этом. Совершенно правильно отмечено, что вряд ли это разумно тратить такие гигантские деньги вот в нынешних условиях, когда мы еще не выбрались из одного кризиса, вполне возможно, что нависает другой. Громадные, так сказать, гири висят эти игры в Сочи, и теперь вешать еще такую гигантскую, так сказать, на очень непродолжительный исторический срок финансовую гирю нашей стране, это неразумно. Я, как давний болельщик, конечно, с громадным интересом ходил бы на футбольный матч чемпионата мира в нашей стране, и, разумеется, чемпионат способствовал бы развитию футбола, и, конечно, бы эти полтора десятка стадионов заросли бы потом травой или превратились бы там, не знаю, в пастбище для коров, вполне возможно, но было бы приятно и радостно видеть, так сказать, звезд мирового футбола у нас в стране, но как гражданин, как журналист, я прекрасно понимаю полную неуместность вот такого рода решения сейчас в этих условиях, когда будущее у нас серое, настоящее у нас серое, а будущее туманное.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос, как остановить это безумие? Гигантские траты, Сочи. Теперь универсиада в Казани, теперь еще и футбол. Народ России не был бы против, если эти деньги были бы истрачены на квартиры и вручались бы молодоженам, будущему страны, но не на это безумие.
Как вы считаете, вопрос Олега Винокурова, в ФИФА вот работают реалисты, они понимают истинную ситуацию, то, что они, тем не менее, ездят в Сочи вот уже последние 3 года и, как ни в чем не бывало, инспектируют эти стройки?
Да, это возникает уже не первый раз. Вот мне тоже кажется, что в какой-то момент должен возобладать здравый смысл, потому что, ну, я в самом начале как-то упоминал про практически полную уже политизированность всего этого процесса. И ведь практически каждый раз и Международный олимпийский комитет, и там ФИФА, и УЕФА периодически сталкиваются с какими-то проблемами. Вот Греция сейчас. Греция сейчас пытается выбраться с помощью всего мирового сообщества из того кризиса, в который ее ввергло проведение Олимпиады 2004 года в Афинах, которая, ну, тоже до последнего находилась там под угрозой срыва, там уже шла церемония открытия, а где-то забивали последние гвозди во все эти, ну, в общем, достраивали стадионы все эти. Очень был напряженный момент. Очень напряженный момент сейчас, естественно, с Польшей и Украиной. Каждый раз чиновники говорят: нет, мы будем серьезнее, мы не будем сейчас так, мы будем серьезнее ориентироваться. С ЮАР было то же самое. Тоже говорили: нет, но это неправильно, когда мы вот так просто даем чемпионат там под какие-то проекты, когда нам предоставляют бакеты, ничего нет, обещают все построить. Так было и в Афинах, так было и в ЮАР. Ну, наверное, успеют. Ну, и в Сочи, наверное, тоже успеют. Но чиновники каждый раз это говорят, но как-то выводов вроде бы не делают. Ну, когда-то это уже должно прекратиться. А может быть, и никогда. Может, чиновники все одинаковы во всем мире, я не знаю.
Слушай, москвича Святослава.
Добрый вечер, уважаемый, да. Игорь Фицуненко, Олег Винокуров, Владимир Карамурза. Тут, понимаете, вопрос очень простой. Напомню, что в 2018 году выборы президента Российской Федерации. Конечно, это пиар-проект. Я лично, конечно, буду болеть за то, чтобы это Англия получила, как футбольный болельщик, потому что там все готово, отличная инфраструктура, никто ни в чем не нуждается. А здесь просто пиар-проект, и, понимаете, сегодня слышал таких молодых журналистов по BBC, черданцев, ну, понимаете, извините, ну, очень жаль, что таких, как Олег Винокуров и Игорь Фисуненко, нет ни на радио, ни на телевидении. Вот спасибо Владимиру Карамурзе. Я думаю, это просто связано с президентскими выборами в 2018 году. И поболтают, деньги разворуют, лапшу на уши народу навешают. Ну, а народ рад, чтоб ему вешали лапшу, потому что я не вижу тут никаких проблем. Англия получит, на мой взгляд, и все.
Как вы считаете, кто фаворит? Вопрос Игоря Фисуненко.
Я считаю, что фаворит номер один по всем объективным показателям, это, конечно, Англия. На втором месте я поставил бы Испанию с Португалией, хотя утверждают все, что Блаттер не очень, так сказать, положительно оценил уже, так сказать, эти варианты двойные. Та же самая Корея с Японией очень была довольна. Ну, во-первых, решает все не Блаттер, он имеет влияние, но все-таки там есть голосование и так далее, и так далее. Ну, я считаю все-таки так. Первое место Англия, второе Испания с Португалией.
Спасибо. Напомню, что о том, велики ли шансы России стать хозяйкой не только Универсиады и Олимпиады 2014 мирового первенства по футболу, мы обсуждаем с футбольными обозревателями Игорем Фисуненко, бывшим собственным корреспондентом Гостелерадио СССР, и Олегом Винокуровым, ведущим радио «Спорт». Оба находятся в нашей студии. Напомню, что в пятницу в Цюрихе делегация Российского заявочного комитета передала президенту ФИФА заявочную книгу на проведение чемпионата мира по футболу. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Из Междуреченска, Кемеровская область, поступают сообщения о столкновениях, перекрывших железнодорожно-магистраль Новокузнецк-Абакан людей сотрудниками ОМОНа. Около 200 человек, принявших участие в акции, требовали улучшить условия труда шахтеров. На шахте «Распадская» в Междуреченске 9 мая произошли 2 взрыва, жертвами которых стали 66 человек. 24 горняка по-прежнему считаются пропавшими без вести. В Джалал-Абадской области на юге Киргизии в результате столкновений сторонников и противников бывшего президента Курманбека Бакиева в пятницу погиб 1 человек, более 60 пострадали. Власти Киргизии сообщают, что обстановка в южных областях страны нормализуется. Общественная палата России завершает собственное расследование обстоятельств смерти в московском СИЗО «Матросская тишина» 53-летней Веры Трифоновой. В Ингушетии у селения Плиево в пятницу вечером двое милиционеров пострадали в результате обстрела. С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовал корабль многоразового использования «Атлантис». Предполагается, что это последний полет «Атлантиса» в космос. На севере Ирака в городе Таль-Афар в пятницу вечером был совершен теракт на футбольном матче. По сообщению местной полиции погибли до 25 человек. Переходное правительство Сомали требует от России разъяснить обстоятельства гибели сомалийских пиратов, напавших 5 мая в Аденском заливе на российский танкер «Московский университет». Президент США Барак Обама подверг резкой критике нефтяной компании в связи с сильнейшей утечкой нефти из поврежденной скважины в Мексиканском заливе. 7 человек погибли и более 100 ранены, по уточненным данным, в результате столкновений сил безопасности со сторонниками оппозиции в центре столицы Таиланда Бангкока. Президент Венгрии Ласло Шойо официально назначил новым премьер-министром страны Виктора Орбана, лидера правоцентристской партии «Фидес».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, станет ли Россия хозяйкой мирового первенства по футболу, мы говорим с футбольными обозревателями Игорем Фисуненко, бывшим совкором гостей Радио СССР, и Олегом Винокуровым, ведущим Радио Спорта, оба находятся в нашей студии. Виктор Небоженко, украинский политолог, президент социологического центра «Украинский барометр», видит политическую подоплеку в любой спортивной инициативе.
Политика в другом. Политика в том, что чемпионат Европы для Украины – это способ неформального присоединения к Евросоюзу, способ коммуникации с Европой. Это очень важно. Способ некого европейского экзамена. Точно так, как зимняя Олимпиада 2014 года для России. Это, грубо говоря, последний шанс показать о том, что она может цивилизованно проводить праздники на глобальном уровне. А что касается заявки, ну, я думаю, что Россия сейчас во все стороны делает заявки. Навряд ли после взрыва в метро даже жадные футбольные чиновники международных организаций захотят рисковать своим статусом и своим престижем.
Слушаем вопрос Сергея Борисовича, радиослушатели Свердловской области.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости в студии. Хотелось бы вот сказать, понимаете, вот существует, мы забываем с вами, что существует огромная прослойка в провинции людей, которые не интересуют, не слушают радио «Свобода», не смотрят ни интернет, не интересуются ни политикой, ну, как это, знаете, называется, слаще морковки ничего не пробовало. И поэтому они за гранью нищеты и так далее, там у них только работа, пиво и там, и подраться. Понимаете? И поэтому подобного рода инициатива, и вообще инициатива, они могут запросто пройти. Это пройдет. Это опять же, хотя это вот телега впереди лошади, знаете, вот престиж страны и так далее, но это пройдет.
Вопрос Олега Винокурова. Вы согласны, что вот футбольное зрелище рассчитано на невзыскательную, только провинциальную публику?
Ну, мне так трудно сказать. В любом случае, я думаю, в любой стране есть люди равнодушные к тому или иному виду спорта, правильно? Тут к футболу в том числе. Наверное, к футболу меньше всегда. Ну где-нибудь и в Испании, и в Португалии, да и в Англии тоже найдутся люди, которые... Я был там на чемпионате Европы 96-го года и тоже сталкивался с людьми, которые презрительно говорили мне, да что футбол, крикет, вот это да, а что это ваш футбол? Ну, да, такие люди есть везде. Естественно, нельзя говорить, что чемпионат мира по футболу объединит весь российский народ. Ну, конечно, это неверно, это неправильно, это для определенной категории людей. Ну, причем надо сказать, что не столько и своих. Но если вы возьмете любой чемпионат мира, то от общего числа болельщиков местные не такой уж большой процент будут составлять. Ну, когда приезжают там 32 страны, значит, из 31 страны приезжают десятки тысяч болельщиков на этот чемпионат. Ну, сами понимаете, это действительно проводится для всего мира, а не для себя. В этом смысл. Страна устраивает праздник всему миру. Понимаете, мы только говорим о том, что будет выгодно от проведения чемпионата мира России. Вот мы получим то, получим это, вот будет то, все, пятое, десятое. Испании, например, с Португалией или Англией, в принципе, ничего не нужно в футбольном плане. У них и так все есть. Они не хотят от этого что-то получить. Они хотят, ну, просто устроить миру праздник. Ну, естественно, там, народ посмотреть, себя показать, это все понятно. Но, в принципе, они не хотят за счет этого решить какие-то свои проблемы и развиться. Они и так уже развиты достаточно, им это не нужно. Вот в чем вопрос, по-моему.
Вопрос, Игорь Фисуненко, вот вы ветеран отечественного телевидения. В чем такая важность бесплатных трансляций футбольных, за что вот борется Кремль все время, отбирая права там у платных каналов и переводя их в бесплатный первый и второй канал?
Это старая, древняя, как мир, так сказать, проблема хлеба и зрелищ нужно людям. И иногда зрелищ очень нужно, чтобы отвлечь, так сказать, внимание людей от каких-то тяжелых насущных проблем. Действительно, у нас очень многие люди не имеют возможности, так сказать, посещать какие-то иные мероприятия, платные или какие-то еще там. И давайте смотреть правде в глаза. Народ действительно любит футбол, и возможность смотреть футбол по телевизору для громадного, так сказать, ну, не могу сказать большинства, но для громадной массы, для громадной части нашего населения, это, так сказать, ну, главное вообще дело жизни, может быть, даже, если говорить о возможности как-то развлекаться, как-то получить какую-то отдушину, какое-то удовольствие. Ну, что же им смотреть, не сериалы же, там, я не знаю, это для бабушек, для женщин, там, не Муз-ТВ, это для молодежи, а вот нормальные мужики, которые приходят с работы, которые вкалывали либо в шахте и остались живы, что бывает далеко не всегда, или с завода приходят, или из учреждения чиновники, даже белый воротничок, он пришел вечером, налил пиво, и тут футбол. Так вот, его этого лишают, начинается возбуждение, и, конечно, я помню в прошлом году, когда благодаря усилию Путина помимо одной, так сказать, разрешенной игры были еще две даны, это был большой вздох облегчения. Вот в этом году пока этого не добились.
Зигмунд Дзенчоловский, независимый польский журналист, обрисовал проблемы, с которыми столкнулась Польша при подготовке Евро-2012.
Для Польши решение Европейской Федерации Футбола о том, что чемпионат Европы состоится в Польше, было немножко неожиданным, потому что мы понимали в то время, что польская спортивная инфраструктура, конечно, во многом отличается от, например, итальянская футбольная федерация. Это было неожиданным, но сразу в Польше прекрасно поняли большой потенциал в виде чемпионата Европы. Это по масштабам третье спортивное мероприятие в мире после Олимпийских игр и после чемпионата мира. Это является, конечно, очень большим вызовом, несмотря на то, что часть матчей будут разыграны в Украине. Мы понимаем, что это не только спортивное событие. Самое главное, что это не спортивное событие, а общественное такое, которое дает возможность классного, хорошего, положительного пиара для страны. Это очень важно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, что здесь идея очень простая, к сожалению, очень некрасивая такая. Мне кажется, здесь все элементарно. Ведь порядка 80% выделенных средств, если не 90%, будут разворованы. Это заранее известно. Вот. И это является единственной причиной того, что устраиваются вот все эти вещи. А то, что тут перечисляли расходы, тут забыли про поля. У нас же ни одного нормального футбольного поля нет. Это же сделать такое количество полей, это же какое нужно количество денег. А почему вы разве в Советском Союзе это не устраивали? Да не до того было. Надо было страну после войны поднимать. Европа уже давно была на мировом нормальном уровне, а нам надо было с нашей эффективностью только-только людей кормить. Там нам было просто не до чемпионатов. Спасибо.
Вопрос Олегу Винокуру. Как, по-вашему, исчерпаны ли возможности российских олигархов по инвестициям в отечественный спорт? Потому что, да, судя по всему, на них последняя надежда. Они уже строят стадионы за рубежом, вкладываются в другие виды спорта.
Ну, мне кажется, пока углеводороды-то не заканчиваются, наоборот, новые и новые месторождения обнаруживаются. Так что я думаю, что и с олигархами в ближайшее время будет хорошо, и у них будет с деньгами все нормально. Другое дело, что все это опять-таки, все это не приведет ни к чему для народа. Вот мы говорили про то, что премьер-министр России вынужден решать вопрос с трансляциями. Хотя ведь так все уже давным-давно устроено во всех цивилизованных странах. Там тоже все показывают за деньги. В какой-нибудь Великобритании тоже на платном телевидении. Но премьер-министр Великобритании не будет заниматься этим вопросом, потому что... премьер-министр, в данном случае, как собирательный образ, он уже давно организовал жизнь в Великобритании таким образом, что там все могут себе позволить иметь эти тарелки и платить эти несчастные, на их взгляд, 5 фунтов за просмотр там футбола. В России бы теоретически тоже премьер-министр мог бы задуматься, как бы нам сейчас так все это сделать, чтобы народ мог спокойно купить все эти тарелки там и смотреть за 300 рублей, но поскольку легче отобрать у телевидения и показать по бесплатному каналу правильно эти матчи, чем так повысить уровень жизни. Вот, а олигархи, я думаю, прекрасно смотрят футбол со всего мира, если это им интересно, по всем платным каналам, существующим в природе.
Вопрос, Игорь Фессонят, насколько органично вот нашему менталитету, вот то, что, о чем сказал Олег, закупать тарелку, карточку, лицензию и смотреть?
Володя, дорогой, вы знаете, дело тут не в менталитете, а дело в том, что основная масса населения просто не имеет на это средств элементарных, понимаете, чтобы купить тарелку, это надо ложиться, а потом каждый месяц за это надо платить. Для подавляющего большинства, так сказать, населения, особенно в провинции, периферии, это просто не по карману. Вот и все. В этом самое главное, по-моему, ограничение.
Слушаем как раз глубинку Нижегородской области, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, а что лучше-то? Чтобы народ говорил о Голодоморье, о геноциде чечен или о Марине Салье? Наш премьер-министр, он не дурак. Поэтому, чтобы отвлечь народ, он сделал одну олимпиаду в Сочи, а теперь вот другую где-то будет делать. Поэтому все идет по накатанному. Вот и отвлекает. Понимаете, коммунисты пыль в глаза пускали чем? Спутниками. А сами ходили, задницы голые сверкали. А тут тот же самый народ полуголодный, зато у нас олимпиады. Встаем с колен. Ура, товарищи!
Вопрос Олега Винокурова. Насколько пропорциональны вот эти издержки идеологические, которыми пытаются отвлечь народ, и реальными? Например, некоторые считают, что крах Советского Союза как раз приблизил Олимпиады 80, но помимо афганской войны, своими затратами.
Ну, вот, кстати, такие мысли меня давно посещали, что касается Олимпиады 80, ну, потому что история олимпийского движения знает, ну, несколько таких наиболее ярких примеров, когда действительно вот страна пыталась показать всему миру, что является сверхдержавой, и что вот, вот она для этого должна была провести Олимпиаду. Но первое такое событие случилось в 1936 году, когда, естественно, Гитлер посчитал, что необходимо в Германии провести Олимпиаду. Ну и 10 лет не просуществовало его государство после этой Олимпиады. Потом, вот в 1980 году, и тоже... Ну, сколько там, 10 лет, и нет Советского Союза. Теперь я вот думаю, что будет с Китаем после Пекина 2008? Не будет ли там каких-то тектонических
пока
изменений?
Пока Китай, извините, Олег, процветает. И дай нам Бог сейчас, так сказать, догонять Китай каким-то образом, с Олимпиадами или без.
Ну, пока да, согласен. Ну, вот это просто третий такой яркий пример. Тоже вот сверхдержава должна была о себе заявить и заявила. Ну, вот, может быть, это будет исключение. А так, знаете ли, действительно, наверное, вот такие вложения... выходят в боком. Мы вспоминали про Грецию, которая сейчас вынуждена тоже вот обращаться ко всем. Вот в Греции, кстати говоря, это очень яркий пример именно потому, что там действительно все вот эти объекты, которые были понастроены, они оказались абсолютно никому не нужны, и они действительно сейчас разваливаются, стоят с пустым. Вот это просто были вложения абсолютно в никуда. Хотя бы, ну, в России, в Москве хоть спорткомплекс Олимпийский функционирует до сих пор, там и действительно и бассейн, там и плавают все, и бегают, и всякая там активность есть, а вот в Греции просто действительно все быльем поросло за прошедшие всего-то 6 лет.
Насколько вопрос Игоря Фессоненко разорительными оказалось вот затраты на Олимпиаду 80, как пример пока единственный, который вот нам приходит в голову?
Ну, я, честно говоря, сейчас не помню количественные какие-то величины, в которые обошлась Олимпиада, и не могу сказать, какой там процент расходов 80-го года на это ушел и какие потери понесли. Но то, что это действительно было тяжелейшее бремя, тяжелейший удар по бюджету страны, это бесспорно и безусловно. Хотя были там положительные какие-то моменты, увидели люди, так сказать, уровень цивилизации, увидели впервые в жизни, так сказать, упаковку всяких кефиров там и прочих там творожков в пластиковой, так сказать, это самое, все были потрясены, а как люди живут и что они, так сказать, имеют в своих магазинах. В этом был большой плюс Олимпиады, но действительно удар, скажем, финансовый по бюджету был совершенно головокружительный. Но в те времена у нас еще была все-таки дорогая нефть, и поэтому вот мы могли тогда пойти на эти расходы. И тогда еще у нас не было вот нынешних кризисов. А как мы выберемся сейчас из этого кризиса, и не ждет ли нас следующий? И вообще сейчас очень сложное время. Ведь я хочу просто напомнить, друзья мои, что недавно у нас грохнула самая крупнейшая в нашей стране гидроэлектростанция Саяно-Шушенская. Чуть позже у нас вот только что взорвалась самая крупная в стране шахта. У нас так много, так сказать, вот таких узких мест, так много чего-то такого, которое вот в любой момент может разрушиться. И вот в таких условиях, когда страна, как говорится, как песочный какой-то джин, вообще катается, шатается, и неизвестно, сделает ли следующий шаг. И вот тратить громадные деньги на строительство полутора десятков футбольных полей, вот это меня смущает, честно говоря.
Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», член Общественной палаты, автор фильма «Футбольные войны», предпочел воздержаться от прогнозов.
Как оценить шансы, не знаю. Не готов прогнозировать. Я думаю, что достаточно высоки на 18-й год. Хотя, конечно, прям, скажем, далеко не абсолютный. Там есть такой очень мощный конкурент, как Англия. А что касается того, что слишком много, вы знаете, это иногда бывает так кустом идет. Потому что вот я помню, скажем, что в Мексике подряд 68-й год Олимпиада, а 70-й год чемпионат мира по футболу. Это так иногда бывает, потому что в этом есть своя логика, что вроде бы как страна встраивается, затачивается на спортивные сооружения, поэтому одно мероприятие идет с другим. Правда, у нас не вполне та ситуация, потому что у нас Олимпиада зимняя в Сочи, и к чемпионату мира по футболу, конечно, это будет иметь очень косвенное отношение. Но, тем не менее, помешать, я думаю, не помешает.
Слушаем вопрос москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер. Я позволю себе сначала поправить Олега Винокурова, что Гитлер решил провести Олимпиаду. Во-первых, Олимпиада была дана еще в Веймарской республике, да. А Гитлер ее получил. Так что он...
Ну, вообще она была дана Испании, в Испании началась гражданская война, не будем углубляться, ваш вопрос.
Да, вот, ну на первый вы уже ответили, то есть вот тут разговоров много было, надо посмотреть в прошлое, что нам после Московской Олимпиады осталось, все объекты развалились, потому что построить это полдела, а вот потом содержать, а содержать нужно и инфраструктуру развивать, и наполнять тренерскими кадрами. Значит, а второй вот у меня такое, самое главное, о как бы морали и идеологии. Ну вот я тут задавал вопрос, и здесь же Николаю Долгополову, он меня тогда, в общем, пресек, что я не прав. Но по поводу журналистики, куда сейчас, посмотрите сейчас на спортивную журналистику. Во-первых, специалисты сейчас уже в тревоге. Журфак МГУ это сплошной девчатник. Почему? Потому что парни в школах учатся плохо, экзамен по русскому языку не сдают. Вот сейчас уже девчатник идет и на футболе, на хоккее. Футбольщики выбирают своего нового президента федерации. Да, сидят вожди этой РФС, в зале журналисты, сплошной девчатник. Антон Сихарулидзе рассказывает там, ну, что вот про Олимпиаду там, плохо-плохо, слушает сплошной девчатник. Девчатник будет освещать чемпионат мира. Вам не кажется, это пародией?
Ну, не будем сексистами, у нас прекрасные есть женщины-комментаторы.
Почему это, да? Не понял я тоже.
Как вы считаете, каков уровень нынешней спортивной журналистики?
Вопрос, ну, я должен сказать, Володя, что я ни в коем случае не хотел прослать каким-то там женоненавистником, там, шовинистом и так далее, но вот опасения, которые прозвучали в устах только что прозвучавшего в эфире коллеги, я их разделяю, потому что вот я преподаю журналистику в трех институтах, и во всех трех институтах группы, в которых я работаю, почти исключительно женские, сидит 20 девочек и 1-2 парня, которые, как правило, не ходят и не учатся, и ничего не делают. Вот. Так что меня это немножко беспокоит и удручает. Не потому, что девочки бездарные, а все, так сказать, парни талантливые. И женщины могут быть прекрасными спортивными комментаторами, журналистами, и тысячи примеров мы знаем, я не буду их приводить. Но тенденция какая-то беспокойная, и об этом надо думать, и, может быть, даже это тема для какого-то отдельного разговора.
Давайте послушаем женщину, вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Я когда услышала это сообщение, я в ужасе. Я до сих пор не знаю автора субтропиков, зимней олимпиады в субтропиках. И потом у нас дети все, мы собираем деньги на лечение детей. Какой чемпионат мира? Я понимаю, что это риторический вопрос. Спасибо.
Ну, Олег сказал, что это из разных источников. Как мы ответим нашей радиослушнице, слово Олега Винокурова?
Да вы знаете, я сейчас задумался, вот, почему-то мы стали очень серьезно продумывать и вот обсуждать эту тему. Ну, то есть понятно почему, потому что вдруг ни с того ни с сего России дали игры в Сочи. Ведь дело в том, что до этого, ну, сейчас просто уже никто не вспомнит, Россия претендовала бесконечно, каждые два года, то Москва, то Санкт-Петербург, то еще, то опять Москва, опять Санкт-Петербург, на то, на сё, на пятое и десятое. И когда было ясно, что шансов нет никаких. И я себе просто представлял людей, которые кочевали из одного из заявочного комитета в другой. Люди просто уже освоили такую профессию. Быть работником заявочного комитета. Осваивали, естественно, каждый раз безумные деньги, потому что вот все эти книги, вот вы сказали, Владимир, там в самом начале, это заявочная книга, 3 тома там, да?
20 глав.
3 тома, 20 глав. Это же надо все создать, написать, сколько надо снять клипов, там, не знаю, выпустить.
3D-модели там представлены впервые.
Вот. Ну, вот это все. И, понимаете, вот бюджет такой заявочной компании, он тоже исчислялся несколькими миллионами долларов. И они благополучно осваивались без, главное, без всякой ответственности. Потому что было совершенно ясно, кто тебе вообще что-нибудь даст. Никто тебе ничего не даст. Поэтому проходила заявочная кампания, Москва выбывала, как правило, в первом туре, допустим, если вот про Олимпиаду 2012 года говорить. Ну, все это происходило, повторялось из года в год. Эти люди переходили в новый заявочный комитет, покупали себе новые дома, машины там и так далее. Государственный бюджет отделывался легким испугом, ну, всего-то несколько миллионов каких-то ничтожных, и все. И никто всерьез этого никогда не обсуждал. И тут вдруг надо же такому случиться. Ну, я до сих пор, в принципе, не верю, что России дали, что Сочи дали Олимпиаду, когда был Зальцбург, в котором все 11 объектов уже существовали. Их надо было только, ну, чуть-чуть подкрасить, там, подправить, подреставрировать. Или там Пьёнчанг, у которого было их 7 из 11, и дали вдруг Сочи, у которых было 11 макетов. И из-за этого, понимаете, мы теперь всерьез обсуждаем, ну, я не знаю, там, 10 лет назад, 8 лет назад или сколько, до принятия этого исторического решения в Сочи, мне даже всерьез, если бы вы меня позвали так в студию обсуждать, я бы сказал, ну, Владимир, а что здесь обсуждать? Ну, другие что тем нет, кто нам даст вообще что-нибудь когда-нибудь? А тут, видите, как вот этот Сочи все изменило.
Вопрос Игоря Фессуненко. Требуют ли подобные заявки серьезные предварительные общественные экспертизы вот с участием специалистов, может быть, с вашим участием?
Разумеется, требуют. И, конечно, надо было, чтобы народ пообсуждал, и специалисты, и в недрах Олимпийского комитета национального, и с видными представителями, так сказать, ну, ветеранов спорта, и, может быть, в Думе даже, и так далее. По-моему, это очевидно, тут даже не о чем говорить. Но тот факт, что все это было сделано волонтаристски, так сказать, только на уровне главы правительства, меня это удручает. Конечно, Владимир Владимирович Путин продемонстрировал совершенно блистательное вообще, так сказать, умение убеждать когда в Гватемале вырвал вот это решение по Сочи, он действительно там был блистательно выступил, нужно дать ему должное. Вот. И я удивляюсь, что он не поехал вместе с Шуваловым, а написал письмо, и, может быть, из-за этого наши шансы несколько уменьшились. Потому что личное
выступление... Но не сию минуту же, а не только 16-19 августа, может, тогда он приедет.
Ну, может, когда сюда приедет комиссия, он тогда их очарует. Посмотрим.
Да. Вопрос Олега Винокурова. Но если не приглашать чемпионат мира по футболу, то на каких путях следует искать выход из кризиса отечественного футбола?
Ну, есть просто как-то нормальный, естественный путь его развития, ну, потому что, опять-таки, возвращаясь к списку тех стран, которые будут составлять конкуренцию России, мы же понимаем, что все эти страны сперва развили свой футбол, все получили, все построили, построили все стадионы. Ну, про дороги и гостиницы в Испании, там, в Англии не будем, это и так всем ясно, они построили их, не думая о том, что будут страна там претендовать, не будет. Все у них и так есть. Ну, и после этого сказали, пожалуйста, вот, приглашаем, так сказать, у нас все есть, давайте, не хотите ли в гости к нам. А здесь, видимо, никто никогда ничего делать не будет, хотя есть в русском языке пословица «под лежачий камень вода не течет». Я не знаю, что она должна в данном случае изображать. Видимо, как раз она это и объясняет, что кругом лежачие камни, и ничего туда не течет. Поэтому давайте весь мир нам поможет, даст нам чемпионат мира, и мы тогда разовьемся каким-то образом.
Вопрос, Игорь Фисуненко, следует ли вот поменять последовательность, то есть сначала стать ведущей футбольной державой, а потом уже приглашать мировое первенство?
Это было бы логично. Но вот я хочу вернуться к вашему вопросу, который вы, Олег, только что задали. С чего нужно начинать, так сказать, скажем, по-настоящему развитие, прогресс нашего футбола. Я бы начал с детского футбола. Он у нас практически погибает. Тут вот сюда надо вкладывать деньги, и олигархические, и бюджетные, какие угодно, строить стадионы, создавать, так сказать, чемпионаты детские, платить хорошо тренерам, и вот на этой почве, так сказать, у нас вырастут игроки, и, глядишь, это первый, может быть, самый важный шаг к созданию действительно того, что, может быть, назвать футбольной державой, которая имеет моральное право претендовать на чемпионат.
Вопрос Олега Винокурова. Как, по-вашему, в случае фиаско на претензии на 2018 год, остудит ли это пыл выставляться на 2022?
Думаю, что совершенно не остудит. Это будем мы теперь с этим сталкиваться постоянно.
Нет, тут еще такой момент, Володя, потому что один чемпионат будет проведен в Европе, а другой на другом континенте. Если получит, условно говоря, Англия вместо нас, то мы на 22-й уже претендовать при всем было не можем, потому что это будет...
Не сомневайтесь, на 26-й
мы
подадут.
Азиатская держава.
Не вопрос.
26-й, 30-й и так далее.
Напомню, что шансы России на проведение мирового первенства по футболу мы обсудили с футбольными обозревателями Игорем Фисуненко, бывшим собственным корреспондентом «Бустили радио СССР», и Олегом Винокуровым, ведущим радио «Спорт». Они оба находились в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.